rsk.ru.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Много у меня вопросов и про Сколково, и про выборы в Грузии, но я хочу начать с совершенно потрясающей истории, которая меня поразила в самую пятку. Начиналась она, собственно, месяц назад, когда в руке у замечательного спортсмена, фантастического человека, Шаларша Карапетяна, ну, напоминаю, что это тот самый, который вытащил 20 человек из троллейбуса, упавшего в Ереванское озеро, и пожертвовал, собственно, на этом своей спортивной карьерой. Дай бог этому человеку долгой жизни и вообще всего. Вот у него погас факел, и, как вы понимаете, это было ничего страшного, потому что олимпийские факелы бывают тухнут, один раз еще не контрабас, как говорится. Но с тех пор, насколько я понимаю, только на видео факел газ 44 раза. Это уже, ребята, контрабас. А вот этот регулярно затухающий факел, естественно, вызывает ряд вопросов. Первый вопрос очень простой. А как нам сказали, олимпийский факел делает Красноярский машиностроительный завод. Жутко секретный ящик, на который собирают баллистическую ракету «Синева». Мы не знаем, как летает их ракета. Это большая государственная тайна. Но мы видим, как горит их факел. А, в общем-то, факел намного проще ракеты. Это такая большая газовая зажигалка. Вот вопрос. У нас ракеты летают так же, как факелы горят? Второй вопрос тоже очень простой. Как я уже сказала, факел – это там большая газовая зажигалка. И цена на китайском базаре 6 юаней, но на российском 200 рублей. Между тем, Красноярскому машиностроительному заводу этот факел оплачивают, исходя из цены, 12 942 рубля за штуку. А вот мы не знаем, как они оценивают свои ракеты. Это страшная государственная тайна. Но мы видим, как они оценивают свои факелы. Вот у нас на ракеты такое же ценообразование, как на факелы. Ну, это к вопросу о золотых пистолетах, ГЛОК, которые, как выяснил Навальный, министерство покупало по цене в четыре раза выше средней. Вопрос третий, еще интереснее. Вот нам все время объясняли, что деньги за факелы получат крутое оборонное предприятие. Ну, то есть, если даже что-то там переплатили, все равно это пойдет в могучие рабочие руки, и так косвенная субсидия нашей великой оборонки. Ну, вот блогер Евгений Козлов раскопал, что факелы собирал вовсе не государственный Красмаш, а некая контора ООО «Вариант 999», которая производит мебель на металлокаркасе, холодильное и торговое оборудование на площадях, арендуемых на оборонном машиностроительном заводе «Красмаш». Блогер Козлов вычислил это по вакансии. Она была опубликована на сайте Сибирского государственного аэрокосмического университета. В ней 15 студентам предлагалось подработать месяц над вышеназванной олимпийской сборкой. Минуточку, какое такое ООО «Вариант 3/9»? Это типа секретный оборонный завод. И вот если я туда приду, там меня органы арестуют за шпионаж. Если придет иностранец, вообще будет конец света. А тут какая-то контора на территории Красмаша собирает факелы, мебели, холодильники. Но вот с какой стати Красмаш предоставляет этому ООО свои площади? Если, например, производство этих мебелей и прочее может быть налажено на площадях Красмаш с выгодой, почему этим производством не занимается сам Красмаш? Вы можете себе представить, чтобы на производственных площадях завода «Интель» где-нибудь в уголке печатала схема AMD? Или чтобы там на производственных площадях «Фольксвагена» собирали, я не знаю, магнитофоны «Сони»? На самом деле, алгоритм хорошо известен. При всех оборонных предприятиях есть такие конторки. Они, кстати, как раз и размножаются в обстановке строгой секретности, как тараканы в мусорном ведре. И там обычно такая конторка, у нее владельцы как-то аффилированы с начальниками предприятия, и функционирует она так, что она всю прибыль от своих предприятий, операций получает себе, а ее производственные расходы, скажем так, субсидирует то самое предприятие, на площадях которых она расположена. И они там платят копейки за аренду. Кстати говоря, о деньгах. Вот эти 15 студентов, которых нанимали, они работали один месяц, где-то 23 рабочих дня, по 1000 рублей в день. Получается, что на заработную плату ушло, 345 тысяч рублей. Стоимость заказа там 200 миллионов рублей. Баллончик и клапан, это, как вы понимаете, сам материал стоит копейки. Сколько ООО-вариант 999 платит Красмашу за использование его производственных площадей, можете предположить сами в меру своей испорченности. Вообще нехилая норма прибыли, а? Да, и момент. Вот Как нам объяснили, я уже это говорила, наша олимпийская эстафета станет самой продолжительной за всю историю, самой протяженной. Уже привезли олимпийский факел на Северный полюс. Там видео не было, поэтому мы не знаем, сколько он раз там газ. В космос доставят. И, ребят, ну, это позор и показуха. Особенно в стране, где говорят, что у нас тут пенсии нечем платить. То есть пенсии у нас нечем платить. Я, конечно, понимаю, что олимпийский факел даже в космос стоит доставить не так дорого. Но все-таки, если страна занимается вот такой показухой и при этом все время объясняет, что у нее нет денег гражданам, но это как-то так уже нехорошо. 985-970-45-45, грузинские выборы. Я не могу сказать, что они меня огорчили, потому что, ну, как бы меня огорчили, когда победила Зина Иванишвили, а дальше все было ясно. И напомню, что на новых грузинских выборах президента выиграла партия Бедзина Иванишвили. Так сказать, запомнить, как там называется премьер, невозможно. Это, знаете, вот, так сказать, главой Грузии является Бедзина Иванишвили, еще какой-то человек, имени которого мы не знаем. Да, и Бедзина Иванишвили сейчас даже объявил, что он уходит из поста премьера, но если уйдет, все равно же она останется теневым кардиналом. И назначает на это место, это совершенно потрясающе, назначает человека, который стал главой Министерства внутренних дел, то есть который стоял вот во главе той машины репрессий, которая обрушилась на всех людей, сделавших свободную Грузию. И господин Иванишвили заявил, что этот человек и, наконец, превратил грузинскую полицию в европейскую. Мама моя! Я-то думала, это сделал Саакашвили, я-то думала, это сделал Ванумер Абишвили, и это действительно Грузия была в 2003 году страна, в которой там не было электричества, в которой... А самым почетным званием было звание вора в законе, в который министры ездили, силовики ездили продолжать воров в законе в аэропорт, где все эти грузинские силовые ведомства, которых было бесчисленное количество, включая абхазскую полицию в изгнании, занимались угоном машин, торговлей наркотиками и продажей заложников в Панкисе. И вот в течение нескольких лет в Грузии, со скоростью казавшейся невозможной, было, в общем, создано дружественное пользователю государства, воры сели в тюрьму, а полиция стала, ну, не просто европейская, она стала значительно лучше европейской, потому что количество преступлений в Грузии было значительно меньше, чем в средней европейской стране. Потому что на улице можно было бросить открытую машину с заведенным двигателем. И вот это было совершенно потрясающее ощущение, когда, ну, ведь по Москве идешь, по России идешь, и ты воспринимаешь мента как врага народа. Ты вот все время от него ждешь чего-то страшного. И вот ты приезжаешь в Грузию, и вдруг ты понимаешь, что так же, как и в Великобритании, этот мент – друг народа. Это вот такая ползет машина, не по большой скорости, патрульная машина со включенным маячком проблесковым. И ты вдруг понимаешь, если она рядом, все нормально. Она там может остановиться у остановившегося водителя и сказать, там, вот вам, может быть, в аптеку, может быть, там вам колесо сменить. Это было сделано. И даже оппозиция это признавала. Я помню, как спрашивала у одного из лидеров оппозиции, господина Давиташвили, я говорила, ну вот же полицию хотя бы Саакашвили сделал, на что господин Давиташвили мне отвечал, да, но это не заслуга Саакашвили. Я спросила, а чья же это заслуга? Он ответил, это заслуга всего грузинского народа. Да, но как-то там грузинский народ до 2003 года не проявлял этой заслуги. И, понимаете, вот самое потрясающее это случилось год назад, потому что год назад оказалось, что грузинскому олимпинизированному избирателю, привыкшему за годы СССР жить на халяву, ему вот на все это плевать, на это дружественное к пользователю государства в условиях демократии, в нищей стране оно не выживает. Потому что пришел Бедзина Иванишвили, да, у которого, да, крайне такое... Ну, такой же, как у всех российских олигархов начала 90-х, происхождение миллиардов. Пообещал, что пенсии будут в 4 раза больше, что бензин будет ниже, ЖКХ будет ниже. Короче, что будут булки расти на деревьях, и вот вообще зайцы будут бегать по улицам прямо жареные, и, может, от зайца будет отрезать половинку, и она отрастет снова, и он выиграл выборы. В Тбилиси, вы не поверите, вот... Накануне этих выборов таксисты машины не заправляли, потому что они говорили, ну как же, вот бензина придет, и бензин станет дешевле. Бензин как не стал дешевле, да, там на какую-то там треть копейки. Причем эти люди серьезно говорили, что мы сделаем это дешевле, потому что в правительстве воруют. И вот во время грузинских реформ грузинская оппозиция, ну, как финансирующаяся Кремлем, так и нет, она вот изощрялась в какой-то безумной геббельсовской клевете на режим, я бы сказала. Потому что там в стране даже патрульные не брали взяток. Оппозиция рассказывала об элитарной коррупции. Я помню, как я прихожу к лидеру оппозиции, господину Хаиндраве, и говорю, ну, пожалуйста, примеры, покажи, примеры мне расскажите элитарной коррупции. Он говорит, я за вас не буду делать вашу работу. Я дал вам общую оценку, а вы примеры ищите сами. Я вот сколько искала, так и не нашла. Более того, вы знаете, ведь сейчас эта же самая грузинская оппозиция, пришедшая к власти, не нашла этих примеров. Она за что посадила министра обороны в тюрьму? Она его, извиняюсь, за что посадила в тюрьму? Если вы сидите, сидите внимательно. Что он обругал и даже чуть ли не ударил. Ну, ударил, будем считать, ударил, да? Офицеров, отказавшихся заниматься военной подготовкой. Представляете, что это говорит об уровне нынешней грузинской армии? Если в ней, если ты попытаешься заставить офицера заниматься военной подготовкой, ты можешь угодить в тюрьму. А более того, совершенно потрясающе, что пока оппозиция, вот бывшая, находится в Грузии власти, она не доказала ни одного своих обвинений, но, вы знаете, она сделала все, в чем она обвиняла своих противников. Они бросились осваивать бюджеты, они бросились выписывать бонусы, они поназначали на должности нужных людей, они под видом политических заключенных уступили мало того, что иностранных шпионов, в основном российских, замышлявших переворот, они просто по уголовников подпускали. Вместо цен на бензин упали инвестиции, вместо пенсии возрос уровень преступности. Жареных зайцев на улицах не побежало. За год грузинская мечта не выполнила полностью ни одного своего обещания. Грузинский избиратель, разумеется, снова проголосовал за нее. И это совершенно, как я уже сказала, потрясающая история о том, чем оборачивается демократия в нищей стране, потому что выясняется, что Саакашвили действительно делал стратегические ошибки. Стратегические ошибки относительно удержания власти для Саакашвили заключались в том, что он не создал, либо он не создал авторитарный режим, который бы сказал, все, заканчиваем с этим делом, мы объясняем народу, что надо делать. Либо, да, можно создать коррумпированный режим. Вокруг тебя будет куча людей, которым ты раздашь государство, как мафиозный дон раздает зоны влияния, и они будут заинтересованы в том, чтобы ты удержался от власти, и они будут тебя всячески поддерживать. Вот это самая страшная вещь, потому что, если вы посмотрите, то у Саакашвили действительно оказалось очень мало сторонников. Бизнесмены? А бизнесменам это не очень нравилось. Да, прозрачные правила игры – это здорово. А не платить налоги еще лучше. А при Саакашвили надо было платить налоги. Каждый думал, а вот придет кто-то другой, и я вотрусь как-нибудь, и налоги не буду платить. А люди, которые непосредственно от тебя зависят, вот от тебя получили жирную корову и не могут, как обезьяна, засунувшая руку в кувшин за орехами, вытащить эту руку без орехов, не могут отпустить тебя от власти, потому что иначе все рухнет, таких людей в Саакашвили не было. А народ, как я уже сказала, если человек не хочет работать, а хочет, чтобы росли булки на деревьях, он всегда проголосует за булки на деревьях. И даже если булки на деревьях не вырастут, он с удовольствием услышит объяснение, что булки на деревьях не выросли, потому что какие-то вредители их и отравили. И ужас заключается в том, что для того, чтобы страны экономика процветала, надо иметь прозрачную экономику. А даже в нищей демократической стране, читай, преобразующейся в авторитарную, для того, чтобы сохранять власть, надо создать вокруг себя вот этот междусобойчик, который будет всех пугать. В нынешней Грузии на этих выборах произошла одна потрясающая вещь, которую мало кто заметил. При экзит-полах 30% респондентов отказались отвечать, за кого они говорят. Они уже настолько испуганы. Понимаете, грузинская оппозиция нам все время рассказывала, что это Саакашвили ее запугивает и да, что-то там политическое делает. При новых выборах 30% респондентов отказываются отвечать на вопросы из страха, за кого они голосовали. 985-970-45-45. Еще у меня вопрос про Жириновского, который предложил оградить Кавказ колючей проволокой и снизить в нем рождаемость. Во-первых, несколько цифр. Плотность населения в Чечне у нас составляет 34 человека на квадратный километр. Плотность населения в Дагестане у нас составляет 58 человек на квадратный километр. Это в несколько раз больше, чем в среднем по России. У нас, по-моему, я не помню, но, по-моему, 8 человек на квадратный километр. Но Россия, понятно, не показатель, потому что, ну, смешно, с Арктикой. В общем, это совершенно не трагические цифры для развитой и даже не очень неразвитой страны, потому что напомню, что плотность населения во Франции, например, 115 человек на квадратный метр, а в Италии 200. Так что, ну, как бы, мягко говоря, это просто как бы о фактах. Перенаселен Кавказ или нет? Ответ – не перенаселен. Мне кажется, что Жириновский выступает в данном случае как спойлер, потому что это такая обоюдовыгодная стратегия. Во-первых, он озвучивает популярную тему, в обществе нарастают ксенофобские настроения, и, соответственно, он думает о том, чтобы вот получить больше голосов на выборах. А второй он отбирает эту тему у Навального, потому что вот Алексей Навальный говорит, давайте введем паспорта для мигрантов, что введем визы для мигрантов, что, на мой взгляд, является просто, ну, как бы недостаточной, но необходимой мерой для решения миграционного вопроса в России. Это реальная тема. А тут выступает Жириновский и говорит, а давайте обнесем Кавказ забором. И понятно, что это нереальная тема, но звучит это громче, потому что если бы Навальный подобное что-то сказал, то, конечно, Бастрыкин без всякого и фраши уже давно бы его закатал в асфальт. А вообще, я должна вам сказать, господа, что к национальной теме, господа сталинисты, господа патриоты, благодарите советскую власть, благодарите лично Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что когда Россия была империей, была Российская империя, в ней не было никаких республик, никаких национальных образований, а в ней Кавказом управлял наместник, и никакого Татарстана и Башкортостана не было, а была вообще Казанская губерния. Большевики создали фантомные республики. То есть они думали, что это фантомные. У нас Иосиф Виссарионович создавал, допустим, там Чеченскую ССР и надеялся, что когда-нибудь и Парагвайская, и Уругвайская ССР войдут в состав Всемирного Советского Союза, на гербе которого изображен весь мир. Но вот с Парагвайской ССР не получилось, а теперь у нас проблемы с национальными образованиями внутри России, которые были созданы ради пиара и показухи. И, кстати, напомню еще один момент, что до войны, до 49-го года, если я не ошибаюсь, территория, например, Ставропольского края, который был завоеван царской Россией, и я совершенно не отрицаю, что Ставропольские и Краснодарские края были завоеваны царской Россией. Более того, она устроила на этих территориях геноцид черкесов. Факт, факт. Туапсе не русское название. Но территория Ставропольского края до 49-го года составляла, по-моему, 160 тысяч квадратных километров. Сейчас в три раза меньше. В Ставропольский край входили и Прохладный, и Моздок, и Кизляр. Сейчас это все входит в состав Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии. Все это начал раздавать Иосиф еще Виссарионович вот в рамках того самого национального фантома. А теперь этот национальный фантом оборачивается реальными проблемами. 985-970-45-45. Еще одна история, о которой я хотела поговорить в этой передаче. Это замечательная проверка фонда Сколково, который, надо сказать, был любимым детищем Дмитрия Медведева. И, в общем-то, как-то Путин и силовики всегда к нему относились с опаской, потому что вот им всегда казалось, что какие-то проклятые финдосы через этот фонд получат доступ к нашим уникальным исследованиям. Всегда был вопрос, а что это вот они там с Массачусетским технологическим институтом крутят? Я напомню, что первый гром грянул, когда оказалось, что Сколково отвалило оппозиционному депутату Илье Пономарёва за якобы 10 лекций 750 тысяч долларов, что, видимо, было вполне воспринято параноиками внутри Кремля как некие темные шашни, вернее, попытки Суркова манипулировать оппозицией. И вот теперь Генеральная прокуратура нашла там 1001 нарушение. Ну, не знаю, останется ли Дмитрий Анатольевич премьером. Вроде, с одной стороны, уже для него объединили, на всякий случай, Верховный и Высший арбитражный суд. А с другой стороны, все-таки, ну, кто его заменит? Да? На мой взгляд, он в существующей структуре власти все-таки незаменим. Но, скорее всего, Виксельбергу придется поплатиться за эту историю. Тут, конечно, возникает масса таких, знаете, идеологических вопросов, потому что понятно, что из Сколково, понятно было, что из Сколково выйдет ровно то, что из него вышло. Это как в анекдоте у наших модернизаторов: сколько не собирай коляску, получается автомат. И я уже не говорю о неэффективности государственных инвестиций вообще, но, конечно, обсуждать неэффективность государственных инвестиций на примере Сколково, но это, знаете, как обсуждать теорию игр на примере Шулера, который сдает фальшивые карты. Но вот там в казино, да, в долгосрочную, в рулетке всегда выигрывает само казино. Но если там к рулетке прикреплен магнит, то проигрыши конкретного игрока никакого отношения к теории игр не имеют. Но вот проблема, конечно, заключается в том, что поскольку у нас Сколково и Генеральная прокуратура стоят друг друга, и вот одни модернизируют примерно на таком же уровне, на котором другие проверяют, то, конечно, я читала это расследование и так, знаете, хихикала. Мне очень, например, понравилось там такой перл. Строительство объектов на территории центра Сколково осуществлялось без разрешительной документации. Вот можно перевести это на русский язык? То есть вы хотите сказать, что там любимый проект Дмитрия Анатольевича и так далее, что вот бюрократия у нас в России такова, что даже проекты, которые поощряются на высшем государственном уровне, они там 3 года не могут получить бумажки в какой-то районной управе. А какие же тогда шансы у обычного человека? Или совершенно, значит, потрясающая фраза. Нарушение статьи бла-бла-бла выездными проверками фонда за весь период ее функционирования охвачено лишь 0,6% участников. Шеф Генеральной прокуратуры, я от вас балдею. Вот я правильно понимаю, что, по вашему мнению, инновационная деятельность – это когда проверяют, проверяют и еще раз проверяют. Вот я так представляю себе процесс создания Стивом Возником и Стивом Джобсом компании компьютера в известном гараже. Вот кто, интересно, их проверял? И если проверял, интересно, какие были бы результаты? Ну, конечно, есть все равно некоторые впечатляющие вещи. Там мне очень понравилось особо деньги, которые заплатили за какую-то работу бла-бла-бла, социологическая модель социальной среды Сколково, которая, как утверждает Генеральная прокуратура, списана с диссертации некой Дулиной «Социально-пространственная модификация современного российского крупного города». Привет, диссерт нету. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа».
В 19:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. МИНЧС России приступила к формированию.
Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина, «Код доступа», 985-970-45-45. И я продолжаю историю про проверку прекрасным учреждением Генпрокуратуры, другого не менее прекрасного учреждения, чем Сколково. Кстати, вот если бы они наоборот проверили, я думаю, результаты были бы не менее интересные. Да, так вот, Генпрокуратура утверждает, что фонд выделил до установления порядка распределения грантов, цитата закончена, что, кстати, само по себе ничего не значит. Ну, мало ли что до установления порядка. Вы нам расскажите, правильные они гранты или неправильные. Значит, 102 гранта по 5-7 миллиардов рублей, что какие-то из них были выделены без экспертизы обоснованности заявок. И хотя, там, если придираться, ну, в общем, понятно, что в иных этих заявок, наверное, действительно было написано самое, что ни на есть, нано-пика хренотень. Но проблема заключается в том, что вот Возник и Джобс, уже упомянутые, собирали Apple в гараже без всякой тоже экспертизы обоснованности. И я боюсь, что если бы Возник и Джобс пришли в Сколково, то никогда бы экспертизу не прошли. И потому что вообще, знаете, вот цитата 1977 года от Кена Олсона. Это был человек, который возглавлял Digital Equipment Corporation, который на тот момент крупнейшим было в Америке производителем компьютеров, одним из крупнейших. И господин Олсен сказал, что нет никакого смысла иметь компьютер человеку дома. А, да, вот в принципе невозможно, особенно с помощью Генеральной прокуратуры, разглядеть в будущем то, что нельзя экспертному совету какому-нибудь, что нельзя разглядеть, в общем, действительно суперпрофессионалу Олсену. И я хочу напомнить знаменитые слова, которые в свое время Джей Пи Морган сказал на комиссии Конгресса в 1912 году, когда его допытывались, его проверяли на предмет того, вот, правильно ли он употребляет свое богатство или во зло Америки. Его спросили, вот по каким признакам вы выдаете кредиты? Он сказал, если я доверяю этому человеку. Основа кредита – это доверие. Вот человек, сказал Морган, которому я не доверяю, не получит от меня деньги под обеспечение всех ценных бумаг христианского мира. И наоборот, человек, которому он доверяет, получит деньги без обеспечения. Вот с инновацией то же самое. Вот, в принципе, ну, конечно, я немножко преувеличиваю, наверное, да, если вам принесут проект внешнего двигателя, то можно с экспертизой об основанности его опровергнуть. Но проблема заключается, что такое количество вещей, начиная с телефона и кончая там выходом в космос, отрицалось как возможное таким большим количеством очень умных экспертов, что нету экспертизы обоснованности, особенно со стороны Генеральной прокуратуры. Есть рынок, и есть общество, в котором действуют рыночные механизмы, основанные на оправдании доверия. Вот если у вас долгосрочные стратегии окупаются, у вас окупается создание Apple в гараже, а не раздербанивание казенных денег, то вы создадите Apple. А в России долгосрочные стратегии принципиально не окупаются. А, к сожалению, если ты в окружении мошенников, то единственная выигрышная стратегия – быть мошенником самому. Там, взять за лекции, взять за ролики, распилить и убежать. Вот это, собственно, главная проблема именно российских инноваций. 985-970-45-45. И один из вопросов по интернету у меня совершенно замечательный. Перечислите дусковные скрепы, о которых все говорят, чтобы можно было обзавестись. Вот я человеку, который задал этот вопрос, рекомендовал лучше всего духовные скрепы, так сказать, скрепляющие наше нынешнее общество. Во всей их красе, на мой взгляд, на этой неделе написала о них в своем блоге Ксения Собчак. Рекомендую. Блоги о назначении Николая Цискоридзе в Вагановку. А Ксения Собчак описала, как три светские кумушки на дне рождения Мацуева, мадам Чемизова, Марианна Сардарова и Спатиса Тавакова об этом договаривались. И как министр Мединский это назначение подписал. Вот Серебренникову Кириллу, он фильм о мертвом Чайковском, не дал деньги снять, потому что, ну как, Чайковский гей, как же можно снимать об этом фильм? А Цискоридзе к живым детям назначили. Собчак тоже насчет этого недоумевает. Ау, где депутат Милонов? Вот мне тут кто-то из жителей пишет, тоже слушатели пишет, стыдно быть гомофобом, но ради спасения лучшей в мире школы балета я втайне надеялся, что Милонов станет на пути балерины Цискоридзе. Милонов это по части Мадонны. Да? Вот почему об этом пишет Собчак, а не Милонов? Теперь я только еще об одном напоминаю, что это назначение состоялось в канун суда над Дмитриченко, солистом Большого театра, который обвиняется в том, что он плеснул худрукю Филину, что он заказал плеснуть худруку Филину в глаза кислотой. Да, и там же неизбежно будет обсуждаться вопрос, а все-таки чем руководствовался Дмитриченко и стоял за ним кто-нибудь? Вся, можно сказать, Москва балетная застыла в ожидании. Потому что, понимаете, если Дмитриченко плеснул кислотой, как он утверждал сначала за то, что обижали Ангелину Воронцову, то ведь там же Ратманскому же шины прокалывал не Дмитриченко, а Геннадию Жиянину, который чуть не стал худруком Большого, но про него вытащили порнуху из его компьютера и обнародовали, и Янин не стал худруком Большого. Это же дело не Дмитриченко. И когда Цискоридзе рассказывал, что не так уж Филин и пострадал, и, может быть, вот глазки там целы, это же не Дмитриченко рассказывал, это же рассказывал господин Цискоридзе. Вот она вам, ваша духовная скрепа в действии. Франция Людовика XV. Читайте Гибритона. История любви в истории Франции, который, конечно, абсолютно бульварный историк, но вот некоторые моменты того, как в развратных режимах принимаются в салонах решения, там описано совершенно верно. Вот это модель России, которую создает Владимир Владимирович, которые заметили, кстати, что у нас происходит в России. У нас олигархи окончательно теряют какое-либо политическое значение. Путин с ними уже перестал даже встречаться на РСПП. А у нас создается такая модель до 10 семей. Вот приближенные люди, там те же самые Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, да, эти люди имеют деньги, эти люди имеют доступ к денежным ресурсам государственных банков, кредиты. И эти люди потихонечку скупают все. И, кстати, обратите внимание, вот мы все стонем, что там российская экономика падает, что какой-нибудь Ростехнадзор и безумные всякие бюрократические регулировки ее убивают. А что плохо? Если она падает, ее можно скупить. Если она падает, то она в течение там нескольких 2-3 лет будет скуплена, даже не отобрана, скуплена за деньги вот, большими семьями, которые имеют влияние, такими, да, вот назначенными феодальными князьями, боярами. И вот эти бояры при дворе будут решать, как устроена экономика, как устроено назначение. И вот я говорю, вот это об этом. Вот три дамы, как описывала замечательно, как писала замечательно Собчак, обсуждают, а назначение Цискоридзе к детям в канун суда над Дмитриченко. 985-970-45-45. А еще несколько историй, о которых я хочу вам рассказать. Одна из историй, на этой неделе было довольно много новостей о Навальном, в том числе история с возбуждением, ну, там был пресс-релиз о том, об очередном деле. У нас Следственный комитет, конечно, не оставляет Навального своим вниманием. Хотя, если вы заметите все публичные заявления властей в последнее время, то создается впечатление, что они пытаются перехватить инициативу у Навального. Там с мигрантами, с борьбой коррупции и так далее. Так вот, об Ифраше я поговорю чуть позже, а я хочу, чтобы вы не пропустили совершенно замечательную историю. По поводу этой истории Навальный подал жалобу. Как я понимаю, эта история связана с диссертнетом. А эта история связана с диссертацией некого прокурора Сафар Алиева, который, ну, заслуженный прокурор, и еще сын он депутата от партии «Единая Россия». Ну, диссертация, как вы понимаете, списанная. Кстати, есть более сильно списанные диссертации, но нет, в этой диссертации прекрасно. А дело в том, что изначально там была диссертация про преступления зэков на зонах. Одна часть диссертации была взята из диссертации про преступления зэков на зонах, а другая была взята из диссертации про отмывание денег. В результате получилась диссертация, внимание, стойте, диссертация про отмывание денег зэками на зонах. Да, то есть там совершенно гениальные в ней цитаты, из которых следует, там, как надо бороться с заключенными, которые легализуют на территории исправительного учреждения преступные доходы путем порчи казенного имущества и так далее. Не пропустите, вы получите большое удовольствие. 985-970-45-45. Есть у меня несколько вопросов про шпионский скандал. Напоминаю, на этой неделе было сказано, что Сноуден, то ли еще кто-то выступил с новой порцией откровения о том, что вот АНБ прослушивала телефон Ангелы Меркель аж с 2002 года. И меня спрашивают, как это такое возможно, как вот мять Америка опозорилась. Знаете, мне даже обидно. Потому что об этом шпионском скандале рассуждают все. А параллельно была еще одна история, которая почти никто не заметил. Там участники Петербургского форума, вернувшись в свои страны, сделали заявление, что им после того, как им раздали флешки, им российские власти раздали флешки, они проверили их и обнаружили на них вирусы Трояны. Что, конечно, было бы здорово, если бы это сработало, но это не сработало. И вот заметьте, да, вот с этими вирусами-троянами розданными на флешкам всем участникам международного форума в Петербурге. Как-то даже никакого скандала нет. И, к сожалению, почему? Потому что нет такой великой державы Россия. Ну, шпионит за вами Зимбабве. Кому какое дело там, если за вами шпионит Зимбабве? Второе. По поводу этого скандала. Вот это безвредно ругать Америку сейчас. Это очень модно. Это так же, как ругать банкиров, проклятых финансистов, которые ударятся за копейку, проклятых загрязнителей. Это такая модная левый стёб. Вот помните, я рассказывала замечательную историю, как на гринписовском судне взорвался немецкий журналист. Ну, это еще было в 80-х годах, когда Гринпис еще боролся против того, чтобы у западных держав было ядерное оружие. Ну, естественно, при этом ядерное оружие у мирного Советского Союза оставалось. Да, так вот тогда во время... Гринписовцы пытались противостоять французским ядерным испытаниям. Французские спецслужбы взорвали их судно. На борт судна побежал журналист, который взорвался во время второго взрыва. И после этого немцы сказали, что вообще-то этот человек был советским агентом. Что он просто был вот замечен в связях между КГБ и... Он просто был связным между КГБ и «Зелёным движением». И тогда поднялся страшный гул негодования прогрессивной общественности. Да как вы смеете? Да человек пал смертью храбрых в борьбе против проклятого капитализма. Так вот так смеем. А вы что, так и смеем? Вы что, серьезно думаете, что движение, которое беззаветно боролось против возможности свободного мира защитить себя от советского монстра, но не плавало и не препятствуя каким-либо советским испытаниям, что оно было без советских агентов? Ага, а я Майя Плисецкая. Вы серьезно думаете, что Маккартни, когда он кричал о засилии коммунистов в американском обществе, в американском общественном мнении, что значительная часть всего, что говорил Маккартни, не было правдой? Вот все это началось тогда. Тогда левая шобла поняла, что если ее хорошо расследовать, то за ней иногда вылезет советский свиной пятак. И единственное, что спасет левую шоблу, это мощный вал общественного негодования. Как это грязное государство смеет совать нос в частную жизнь. И с тех пор это пошло. Я так скажу, что все это негодование, что государство сует в нос в нашу частную жизнь, но абсолютно не по делу. Нету проблемы, что Америка сует нос в частную жизнь. Есть проблема на нынешний момент, что она недостаточно сует этот нос, потому что если хотя бы Facebook проверяли, то братьев Царнаевых, замышлявших теракт, взяли бы до теракта. Я скажу две вещи, которые там против современных леволиберальных догм. Первое. Любой международный шпионаж, что американский, что российский, это абсолютно fair play, это честная игра. Этим занимались, этим занимаются, этим будут заниматься. Это касается и их прослушек, и наших флешек. Там другой вопрос полезности всего этого. Стоит на это заморачиваться и вообще там тратить на это какие-то усилия, но это уже вопрос полезности. И второе. Есть проблема косых и кривых государств типа нашего, когда оно не просто шпионит за собственными гражданами, а когда оно это делает, чтобы врать, лгать, шантажировать и запугивать. В нормальном государстве, в частности, в Америке, такой проблемы нет. Покажите мне американца, у которого АНБ прослушала телефон и после этого отобрало бизнес. И вот проблема заключается в том, что все эти Сноудены, Ассанжи, вот вся эта прочая левая тусовка, они протестуют там, где можно. Они громко протестуют, что вот Геракл не имел права убить Лернейскую гидру и тем самым нарушить ее права человека. Потом они едут, когда против них возбуждают уголовные дела, они бегут в Эквадор, они бегут в Москву, они требуют оплатить от государства себе операции по перемене пола. И это превратилось в какой-то чудовищный фарс, что те самые люди, которые обвиняют свободные государства в том, что те борются против терроризма, после этого просят убежище в Эквадоре и в Москве. И, к сожалению, я это говорю потому, что информационное поле, оно достаточно узкое. И если уж говорить о том, то говорить о том, почему в нашем мире в 21 веке есть столько ублюдочных режимов. Вот в 19 веке столько ублюдочных режимов не было. И посмотрите, во что превратилась Африка и так далее. А во что нам говорят? Ой, Соединенные Штаты слушают наши разговоры. Ответ. Надо спрашивать, почему такая нищета на Гаити, а не в 21 веке. А не о том, почему Соединенные Штаты слушают разговоры. 985-970-45-45. И я хочу поговорить по поводу того самого Ефраше, как я вам обещала. Напомню, что на этой неделе официальный пресс-релиз Следственного комитета предъявил... Значит, вышел пресс-релиз Следственного комитета, значит, где написано, что вот братья Навальные... что братья Навальные обобрали компанию Ифраше и компанию «Многопрофильная процессинговая компания». Напоминаю, что там было. Причем там старшая, причем там Алексей Навальный вообще непонятно, а у другого брата была фирма, которая занималась логистическими перевозками, в частности, Ифраше. Она представляла следующие услуги. Там она брала... отправление Ифраше, насколько я понимаю, Ифраше гигантский почтовый бизнес, они все отправляют, в общем-то, посылками очень многое. И в одну сторону из Ярославля в Москву ехало мясо, в другую сторону это почва, ехала почта. Все были счастливы, 4 года были счастливы. Напомню, что у Ифраше «Восток в России» работает 238 бутиков, 25 салонов в более чем 90 городах. Уж, наверное, они могут, знают, какие расценки на почту. И вот все были счастливы 4 года, и вдруг в декабре 2012 года генеральный директор Ифраше «Востока» Бруно Лепру написал лично Бастрыкину. Внимание, лично Бастрыкину. Не да, про какую-то маленькую ярославскую компанию. Он написал не прокурору Ярославля. Он написал не прокурору области. Он написал лично Бастрыкину. Что же он написал? Внимание, этот замечательный текст, его обращение опубликовано у нас в «Новой», опубликован журналистом Эриком Муртазиным, которого за этого тоже вызывали на допрос. Цитирую. «Прошу вас провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые путем злоупотребления доверия сотрудников ООО «Раше» убедили в 2008 году заключить договор на перевозку грузов, в результате чего... Ифраше «Восток» было вынуждено пользоваться услугами указанного перевозчика без возможности выбора нового контрагента и согласования на их цен. И дальше эта песня. В результате пользования услугами вышеуказанной компании Ифраше «Восток» мог быть причинен ущерб в крупном размере. Господин Лепру написал... Значит, представьте себе, что пункт первый. Где менеджеры Ифраше на скамье подсудимых? Вот их уволили хотя бы. Господин Курона Лепру, почему вы в своем заявлении не назвали соучастников Навального вашей компании? Если есть ребенок, то у ребенка есть папа, а не только мама. Если коммерческой компании продают услугу по завышенной цене, то состав преступления, должна сказать, может иметься в виду только в одном случае. Если с другой стороны в компании был соучастник. Еще раз, это альфа и омега. Вот я повар в ресторане. Я прихожу на рынок и покупаю мясо. И мне продают мясо по цене, скажем, 1000 рублей, а оно на самом деле стоит там 200. В этом есть состав преступления, только если я получила откат. Если отката я не получила в этом, это, может, оно столько стоит, может, я сделала глупость, может, мне нужно уволить за некомпетентность, но состава преступления нет. Вот вопрос Бруно Лепру. Кто из служащих Ифраше получил откаты за контракт с Навальным? Где их фамилии, почему они не сидят в СИЗО, и уволила ли они кто-либо? Хоть кто-то уволен? Вопрос второй. Коммерческие компании редко выносят даже настоящее грязное белье на всеобщее обозрение. Я, если честно, не припомню, чтобы на моей памяти российская или даже иностранная коммерческая компания просила следственные органы разобраться, что и там что-то продали. Я не припомню, что она просила наказать своего менеджера. Она вообще там его просто тихо увольняет в таком случае. Но чтобы она просила наказать того, кто ей продал услугу. Но я полагаю, что уж коли такое чудо вперёд случилось, то в своем заявлении компания укажет обстоятельства совершения преступления. Это же совершенно естественно. Вот если меня, допустим, обокрали, я же не прихожу к господину Бастрыкину с просьбой установить, что, когда и как у меня украли. Я, Юлия Латынина, пишу в своем заявлении. В таком-то месте, такого-то числа, при таких обстоятельствах у меня вытащили кошелек или ударили по голове. Но из заявления господина Бруно Лепруна так и выглядит. Он просит установить, когда и что у него украли. Это не он сообщает Следственному комитету, что у него случилось. Он просит вычислить Следственный комитет, как, когда и при каких обстоятельствах не украли ли у него что-то братья Навальные. Честно говоря, конечно, все это стоило бы просто нам бойкота кампании Фраши и вообще каких-то серьезных публичных акций, если бы не один момент, что господин Бруно Лепру, как я понимаю, забрал свое заявление и свалил из России. То есть дело вообще кончилось, да, господин Лепру все понял. Но, естественно, там что-то еще нашло Следственный комитет, и поскольку у нас не стащим, как электрон, как говорил Владимир Ильич Ленин, то вот продолжается эта история. 985-970-45-45. И, пожалуй, еще одна история, о которой я хочу поговорить. Она такая, на мой взгляд, довольно принципиальная. И тоже вызвавшее большое недоумение, и она заключалась в том, что, впрочем, лучше я немножко поговорю о другом. Том, о чем я давно хотела сказать. И, собственно, это связано, например, как раз с историей о том, что почему нынешняя леволиберальная тусовка больше всего интересуется, там, кого подслушивает США, и почему российская леволиберальная тусовка так страшно выступает против введения виз. Есть такое слово «хваранг». В свое время в Корейском царстве силы так называли отряд элитных воинов, опору и основание трона. Буквально это были люди, которые создали, собственно, царство силы. Хваранг отличались необыкновенной изысканностью в одежде, красили брови и лица, как женщины, были, вероятно, соединены того рода связями, которые часто характеризовали самые элитные воинские части в доиндустриальных обществах, были бесстрашными воинами и так далее. А потом царство силы кончилось, и слово «хваранг» стало обозначать проститутку мужского пола. В результате слово «хваранг» потеряло значение. Нельзя сказать, например, Дмитрий Рогозин – настоящий хваранг, потому что непонятно, что имеется в виду. Что он настоящий воин или что он проститутка мужского пола. Вот аналогичным образом, на мой взгляд, дело обстоит со словом «либерал». Оно потеряло значение. В XIX веке либералом был человек, который представлял буржуазные ценности в противовес ценностям аристократическим и церковным. Либерал не сомневался в превосходстве европейской цивилизации над африканскими дикарями, отстаивал идеи рынка, прогресса, неприкосновенности частной собственности и выборов на основе ценза. Прошу особо внимание обратить на последний пункт, ибо всеобщее избирательное право было для либерала анафемой, ибо качалось, по выражению Джона Стюарта Милли, социализмом. Сейчас, в начале 21 века, либерал – это человек, исповедующий антибуржуазные ценности. Он полон чувства вины за злодеяния европейских колонизаторов, которые, как вы понимаете, и являются единственной причиной отсталости замечательных и самобытных культурных стран третьего мира. Он борется против жадных банков, транснациональных корпораций, загрязнителей природы, нехороших ученых, изобретающих генно-модифицированные продукты. И вообще все совокупно составляет рынок, прогресс и частную собственность. И любого человека, который заявит, что выборная система должна иметь ценз, этот либерал без всякого колебания заклеймит фашистом. А в результате слово «либерал», как и слово «хваранг», потеряло значение. Нет смысла называть что-то белым, если белое теперь значит одновременно и черное. А теперь, что я хочу сказать. Вот в свое время адмирал Ямамото сказал, если вы начали лгать, считайте, что война проиграна. Вот то же самое, на мой взгляд, и с мировоззрением. Если какое-то мировоззрение построено на лжи, оно вряд ли может быть правильным. И современный левый либерализм европейский построен на лжи уже потому, что он называет себя либерализмом. В принципе, было бы правильно и честно всем людям, которые сейчас называют себя либералами, называть себя антилибералами и противоставлять свои современные европейские ценности старым либеральным ценностям. А вот ничего удивительного, противоставляли же большевики свои ценности старым царским. И стоило бы говорить, что вот была старая Британская империя, которая завоевала полмира и от этого ужасно страдала, и находилась в кризисе. Но вот теперь лейбористы исправили положение, покаялись перед самобытными и искалеченными британцами культурами, и вот тут-то Британия и процвела. Что раньше в Европе были проклятые страшные загрязнители, там отцы лжи, вроде изобретателя паровой машины Уатта, которые ввергли живущих в гармонии с природой людей в грех потребления нефти. Но вот там теперь настоящие европейские ценности выжгут эту нефть своим мирным протестом, и Европа процветет. Что отцы-основатели США были фашистами, введшими избирательные ценсы. В США был ужас, регресс и нищета, но вот теперь в США избирательное стало право всеобщим, и все изменилось. Проблема, конечно, заключается в том, что от такого противопоставления не выйдет ничего хорошего. И если противопоставлять, любой человек задумается, а может быть, либеральные ценности, настоящие либеральные ценности XIX века были лучше, и если нам, странам третьего мира, реформировать себя, может нам ориентироваться на настоящие либеральные ценности XIX века, а не на пародию XXI. Всего лучшего, до встречи через неделю.